новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 16 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Напомню, у нас нет даже премодерации. Вы слушаете и смотрите нас либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, пробки 4 балла, градус жары, пишет 750-й. Но, судя по нашему официальному градуснику, 0 градусов все-таки, а не градус жары. Ну, а про пробки давайте посмотрим. 4 балла прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. И 7-бальные пробки нам обещают сегодня на 7 вечера. Между Новой Ригой и Волоколамкой, нет, между Волоколамкой и Ленинградкой, как мы привыкли, нет, там получше движение. Между, соответственно, Новой Ригой и Волоколамкой очень плохо едет внутрь. МКАД, на это обращаем внимание. И еще из необычных в это время пробок из Королева в сторону Москвы. Ярославка стоит. Сегодня очень сложное там движение. И в самом Королеве, и в Мытищах рядом. Но главное, Ярославка от Мытища, от поворота над на Королев в сторону ВДНХ едет очень медленно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Мария Захарова назвала выступление в Киеве в НАТО неприемлемым в любом виде. Как это перевести с дипломатического языка? Что значит подобное заявление высокопоставленного представителя МИД России? Первая тема. Вторая тема. Следствие просит арестовать топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика». Бывший президент и вице-президент компании задержаны по подозрению в передаче прав на исконные бренды пива концерну «Карлсберг». Что это за история и какими могут быть последствия. Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты поступают. Группа «Би-2» выражает соболезнования в связи со смертью клавишника Плявина. Об этом пишет агентство РИА Новости. Участники группы выразили соболезнования в связи со смертью Николая Плявина и назвали его выдающимся музыкантом. Еще международные резервы РФ с 3 по 10 ноября выросли на 0,1% и составляют теперь более чем 577 миллиардов долларов. Все это с агентства, с ленты агентства РИА Новости. Еще заявление Медведева. Они сейчас главные на лентах новостей. Меры стимулирования учителей важно распространить по его заявлению и на новые регионы Российской Федерации. И еще МГЕР называли мажорами и комсомолом, а сейчас никто даже и не чирикает. Это только заголовок. Видимо, надо читать заявление на этот счет Медведева полностью. Но это чуть позже.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Мария Захарова, официальный представитель российского МИДа, назвала вступление Киева в НАТО неприемлемым в любом виде. По ее словам, участие Украины в агрессивном военном союзе, она так называет НАТО, напрямую угрожает безопасности нашей страны. Далее еще цитата. «Мы постоянно разъясняем нашу позицию по частям или без каких-то частей, в каком угодно виде, это недопустимо». Она сказала так в ответ на слова экс-генсека блока Андерса Фога Расмуссена о том, что в альянс могут вступить только те территории, которые подконтрольны Киеву. Захарова добавила, что НАТО пренебрегает международным правом, суверенитетом отдельных государств, демонстрирует неспособность воспринимать интересы альтернативных центров силы. Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные и гибридные войны» и доктор политических наук. Андрей Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос. Когда Захарова говорит «неприемлемо в любом виде», это все-таки дипломатический язык, как это перевести?
Ну, это переводится буквально вот именно так, как и Мария Захарова и сказала. То есть какой бы вид при этом не принимало вот это вот вхождение, оно неприемлемо.
Но подождите, когда...
Такую легенду при этом не придумали.
Вот, и когда дипломаты говорят, это в любом виде неприемлемо, что это означает в смысле последствий, если все-таки что-то из этого произойдет?
Ну, последствия определяет МИД и президент Российской Федерации. Президент Российской Федерации определяет внешнюю политику Российской Федерации. А здесь прозвучала официальная позиция Министерства иностранных дел. Позиция однозначная, она не подлежит толкованию, она не допускает какие-то различные вариации. Сказано было очень четко, неприемлемо.
Ну так и вот, говорят о том, что ведь наверняка Захарова не первая, кто говорит дипломатически это неприемлемо. Что обычно бывает, когда при подобных предупреждениях противная сторона идет все-таки ва-банк?
Но если противная сторона не вняла голосу разума и подобного рода предупреждением, то обычно применяется ответ. Самый эффективный ответ в этом отношении – это сила. Но, может быть, и ответ асимметричный. В этом отношении мы с вами ничего не можем сейчас прогнозировать, как именно будет отвечать Российская Федерация в том случае, если это предупреждение будет проигнорировано. Потому что, ну, не мы с вами определяем внешнюю политику. Потому что ответ будет, судя по тональности заявления Марии Захаровой, в этом я не сомневаюсь.
Вот как раз про тональность я хотел задать второй вопрос. Насколько это жесткая тональность, насколько это надо воспринимать, вот это и есть точка?
Да, это очень жесткий ответ, очень жесткое заявление. Является ли это точкой невозврата? Нет, я думаю, это, разумеется, не точка невозврата. Но позиция обозначена настолько ясно и четко, что какие-либо изменения этой позиции в будущем при появлении новых обстоятельств я бы не стал ожидать.
Угу. Теперь вот слова Захаровой: НАТО пренебрегает международным правом, суверенитетом отдельных государств, демонстрирует неспособность воспринимать интересы альтернативных центров силы. Очевидно, в данном случае речь идет про Москву как альтернативный центр силы. Насколько четко должны понимать, насколько четко видно для НАТО и для других игроков на внешнеполитической арене, каковы интересы Москвы? Ну вот, например, Киев не может вступить в НАТО, а какие еще страны не могут? Ну вот что-то подобное. Это четко сформулировано?
Ну, что касается того, слышит НАТО альтернативные центры сил или не слышит. Ну, действительно, не слышит. Точнее, они все знают прекрасно. Вот, они все сигналы фиксируют, которые приходят. У них работает, у всех стран НАТО работает и внешнеполитические ведомства, которые собирают соответствующую информацию, и разведки, которые собирают информацию, ту, к которой дипломаты доступ получить не могут. Вот, поэтому они в курсе. И когда они пренебрегают мнениями альтернативных центров силы, разыгрывая глухоту, неожиданно на них напавшую, вот, это тоже их принципиальная политическая позиция. В этом отношении речь идет не только о Москве, а об альтернативном центре силы, но еще и о Пекине. И вполне возможно, речь идет о тех центрах силы, которые находятся и в Южной Америке, Бразилия, например, и Индия, вот, и не только. Надо сказать о том, что, в общем, все эти центры силы НАТО игнорируют, а очень зря.
Ну и еще, насколько важно реагировать на подобного рода заявления? Все-таки Расмуссен – это бывший генеральный секретарь. Больше того, на Украине официально уже сказали, что то, что он говорит, это не будет никем принято. А мы это комментируем. Это надо?
Ну, как сказать. Дело в том, что статус его бывшего генерального секретаря, бывший руководитель, по идее, его заявление следовало комментировать тоже бывшими нашими руководителями. Потому что, ну, не надо его, наверное, поднимать до статуса фигуры, на которую отвечает Министерство иностранных дел. Это с одной стороны. С другой стороны, иногда очень правильно вовремя осадить вот такого рода взорвавшихся комментаторов. В том числе и указав на их бывший статус. То есть это он, когда был, имел весь вес серьезный, а сейчас его вес – это обычный вес пенсионера союзного значения.
И его комментирует глава МИД, точнее, официальный представитель МИД Российской Федерации.
официальный представитель МИД Российской Федерации, но не министр. Это
ну
тоже
да.
важно.
Елена 659 пишет об этом же повороте. Вот я уже упоминал, да, что Украина тоже, в общем, Захаровой и со стороны МИД России, со стороны украинской одинаково, что называется, сократили Расмуссена. Елена в этой связи пишет, если бы Украина вступила в НАТО, может быть, не стало бы, может быть, это стало бы фактором сдерживания, она бы утратила самостоятельность в военных решениях. Разве это нехорошо, мол?
Ну вот смотрите, какая здесь ситуация складывается. Ведь Российская Федерация должна думать в первую очередь о своей безопасности, национальной, военной и так далее. Если Украина вступает в НАТО, чего, я уверен, в ближайшее время не будет абсолютно точно, то натовские ракеты могут появиться, ну, буквально там минутный, в минимальном времени подлета до Москвы и до наших крупнейших центров. Вот. А это нам совершенно неприемлемо.
А есть какая-то разница, грубо говоря, в минуте или двух минутах? Насколько это принципиально важно?
В минуте и двух минутах разницы нет. А вот в минуте там и 7-8-10 минутах, да, разница есть. Вот. Потому что вопрос о том, если эти ракеты будут запущены, сколько времени потребуется нашей противовоздушной обороне или противоракетной обороне, чтобы их перехватить. Вот. Здесь вот как раз минута имеет значение. Это в первую очередь. А во-вторых, ну, очевидно, что Украина, даже, допустим, предположить вот невозможное, то есть фантастическое что-то такое, ну вот она оказалась в НАТО. Но она никогда не будет равноправным партнером или даже партнером на вторых ролях. Вот. Это будет ресурс, это будет территория, которой НАТО будет пользоваться.
Да, но, видите, Елена как раз и говорит, зато хотя бы НАТО будет ее контролировать.
НАТО контролировать. НАТО давно использует Украину как расходный материал. Она, НАТО и так контролирует Украину более чем.
Ну, просто,
больше даже, чем
тогда,
колонии во времена колониализма.
Елена просто продолжает, она более четко выражает тогда свою мысль, но просто все убедились, что НАТО с Россией воевать не будет, и если НАТО будет контролировать Украину, вы понимаете ее логику.
Ход рассуждения я понимаю, а вот логики я там не вижу вообще. В принципе, потому что вот если откровенно на чистоту говорить, то Запад ведь ведет с нами войну, но гибридную, то есть чужими руками. И вот эти чужие руки, это как раз Украина нынешняя и есть. Вот, конечно, пока вот эти чужие руки, прокси, различные формирования, которые Запад бросает в топку войны против России и, возможно, в перспективе и Китая. Вот пока не закончится, надо и пальцем не пошевелить для того, чтобы вступить в прямое столкновение. Вот они всегда любят воевать чужими руками. Они же такие все нарядные и важные. В нашивках всяких, орденах, медалях. Вот. Но вот когда это все кончится, вот тогда встанет вопрос совершенно по-другому. Поэтому они не будут сдерживать Украину, они, наоборот, пустят ее в топку еще быстрее.
Спасибо. Андрей Мануйло, профессор МГУ имени Ломоносова, руководитель программы «Информационные гибридные войны», доктор политических наук. Сразу несколько человек написали, Бориса цитирую по этой теме 579-го, а то, что натовские ракеты уже в Финляндии, что 120 километров от Питера, города нашего верховного вождя, уже никто не уже никого не напрягает, так сформулировал, значит, 579-й, 342-й, сколько таких жестких заявлений и красных линий мы уже слышали, это только слова, они решат и примут Украину в НАТО, и что тогда до этих заявлений, 141-й тоже, мол, красные линии, над которыми смеются, Виталий, 618-й, еще странно апеллировать к международному праву, нам же сказали политологи, что это самое право международное, просто фикция, которым западный мир вешает ярмо на суверенные центры. Мария Захарова назвала вступление Киева в НАТО неприемлемым в любом виде.
Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
530-й, они же нас провоцируют на увеличение контроля над Украиной, а 750-й, продолжающийся конфликт на востоке Украины и споры о Крыме могут оказывать отрицательное влияние на экономику и стабильность страны. На экономику все что угодно может оказывать влияние. Вот, например, следующая тема. Следствие попросило арестовать топ-менеджмент пивоваренной компании «Балтика». Бывший президент Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский задержаны по подозрению в передаче прав на исконные бренды пива концерну «Карлсберг». Фонтанка написала об этом, отмечая, что третья подозреваемая, юрист компании «Балтика», уже уехала из России. То есть Елену Кузьмину, соответственно, поэтому не задержали, не арестовали. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что фигурантам уже предъявлены обвинения. Но тут возникает вопрос, если в свое время «Карлсберг» покупал компанию «Балтика», то, соответственно, он получал права на исконные бренды пива, которые эта компания до этой покупки, выпускала. Каймаль Лебедев к нам присоединяется. Он исполнительный директор Ассоциации объединения участников пивобезалкогольного рынка. Камаль Мухаммедович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что это за история? Если я правильно понимаю, они в рамках своей работы, собственно, делали то, что хотел хозяин компании на тот момент. Или это было не действительно преступление?
Ну, вы знаете, конечно, там правоохранительные органы разберутся. Я не могу комментировать их действия. Я могу только рассуждать на эту тему.
Конечно.
И делать предположение точно так же, как и вы. Да, я считаю, что это было сделано в рамках корпоративной системы подчинения. То есть, когда российское государство в ответ на заморозку активов Центрального банка начала, беспокоиться, обеспокоилась иностранными активами на нашей территории, причем не просто иностранными активами, а такими достаточно существенными, которые влияют на все население. Да, пиво у нас любят все, да, и «Балтика» у нас это флагман, российского пивоварения. И поскольку сделка, подобно «Макдональдсу», не была проведена в течение полутора лет, российский президент принял решение о том, что управляться теперь компанией будет от имени Российской Федерации. В ответ «Балтика», потеряв финансовый поток, связанный с прибылью компании, да, начал брать под контроль финансовые потоки, связанные с выводом средств за рубеж через роялти, то есть через права использования иностранных брендов. Часть иностранных брендов они отозвали права, да, но наш суд запретил этот договор реализовывать. И, соответственно, «Балтика» пока, в соответствии с решением суда, имеет право производить и продавать иностранные бренды. Ну, это тот самый серый импорт, который у нас разрешен, да. И были часть брендов, которые не были иностранными. Они были, промежуточными, не российскими и не международными. Которые, так называемые собственные торговые марки, которые были сформированы специально для российского рынка. «Жатецкий гусь» и прочие. Скорее всего, в рамках корпоративных процедур «Карлсберг» поручил своему менеджменту, защитить этот поток финансовый и, оформить на какую-то там компанию. Ну, могу сказать, что все эти ребята, которые там, это прекрасные люди, я с ними лично знаком. Они, такие достойные, квалифицированные менеджеры. Конечно, то, что они попали в геополитическую, катавасию, это, можно только сожалеть. Вообще говоря, они могли принести много пользы и, скорее всего, принесут нашему народу, нашей стране.
То есть с высокой долей вероятности они просто делали свою работу, и это теперь, что называется, задним числом становится преступлением.
Да, да. Скорее всего, это преступление, это сигнал людям за рубежом, что так не надо поступать. Но я не думаю, что кара закона должна касаться этих менеджеров, которые выполняли свой, долг на посту.
С вашей точки зрения, какими могут быть последствия сегодняшних событий?
Я бы хотел надеяться, что это разрешится достаточно просто, таким же образом, как и разрешилась ситуация с «Туборг», «Карлсберг», Кроненбург и Хольстен, что наши власти разберутся, спокойно заберутся права на этот бренд и оставят под своим контролем, но не будут преследовать менеджмент, который, ну, я считаю, просто здесь ни при чем.
Спасибо. Камаль Лебедев, исполнительный директор Ассоциации объединения участников пива безалкогольного рынка, был с нами на прямой связи. Алекс почему-то считает важным поправить в данном случае эксперта, мол, не серый рынок, не серый импорт, а параллельный импорт. Это разные термины и разный смысл. Тут вообще, скорее, другая история. Скорее, выпуск продукции здесь, на территории Российской Федерации, имеет ли это отношение к импорту, вообще не очень понятно. Пивные войны какие-то, получается, пишет 530-й, что потом еще и продавцы пиво начнут страдать, мог к ногтю их тоже. Александр 569-й, сигнал за рубеж, но при этом страдают граждане, сидят, как пишет 569-й, граждане Российской Федерации. И тут, кстати, многие пишут, что пиво не любят. 7373948, телефон прямого эфира. Ну вот, кстати, 750-й, который, судя по его сообщению, живет в Германии, говорит, мы-то Балтику как раз любим. В Германии любят Балтику. Но я-то помню лет 10 назад, как люди покупали в Германии даже не Балтику, а Жигулевское пиво. Правда, оно не было при этом произведено в Российской Федерации, а, по-моему, там же в Германии его и делали. 679-й, незнание закона не освобождает от ответственности. Тут вопрос, насколько я понимаю, немножко в другом. 401-й было бы хоть пиво нормальное. Вот видите, тут уже дальше. Когда вы говорите «бурда какая-то», пить почти никакое невозможно, это как-то вступает в противоречие с тем, что, соответственно, говорит другой слушатель, которому это пиво как раз нравится. 530-й обращает внимание, не обратная ли сила закона в данном случае используется, но видите, Камал Лебедев вообще на эту историю смотрит несколько иначе, с привлечением политики, что называется. 535-й тоже не любит Балтику с 98-го года, как он пишет. Дальше, да-да-да, 008-й тоже. Мы сейчас не обсуждаем конкретное пиво и качество конкретного пива. Мы скорее говорим о последствиях того, что сейчас происходит вокруг пивоваренной компании «Балтика», и, собственно, того, что называют, наверное, в таких случаях инвестиционный климат. 342-й задается вопросом, которым сейчас тоже практически все задаются. Я, говорит, не понял, так кому принадлежит «Балтика»? Насколько я понимаю, права на эту пивоваренную компанию приостановлены, их никто не передавал, это от них другим, управление передано. 750-й говорит, просто у нас экспортная Балтика. Возможно. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495-й, смс-портал +7 925 48 94 8. Это я тут срочное сообщение вижу. Балерина Лиепа сделала заявление по поводу возможности ее лишения гражданства Литвы. Я не могу измениться, я люблю Российскую Федерацию, и изменить свою позицию в этой связи не могу. Мы МВД Литвы, напомню, обязала департамент миграции начать процедуру лишения Илзы Лиепы литовского гражданства. Литовское гражданство она получила не по рождению. Ее, что называется, за достижение в свое время приняли в гражданство этой страны. 7373948. Телефон прямого эфира. Геннадий напоминает, кстати, что бывший президент Балтики месяц назад уволился. Андрей 500-й сравнивает одно и то же пиво одного и того же бренда, выпущенное в Российской Федерации и за пределами Российской Федерации. А Савелий 884-й говорит, нечего якобы инвестировать, чтобы вымывать наши бренды. Так вы полагаете, что речь идет о брендах, которые куплены, но продукция под этими брендами не производилась? Мне кажется, ничего подобного в сегодняшних сообщениях на этот счет не было. 7373948, телефон прямого эфира. Ваши сообщения приходят на смс-портал или идут через Телеграм. В основном, судя по всему, людей не волнуют последствия того, что происходит вокруг пивоваренной компании «Балтика». Они в основном пишут о собственных ощущениях от того, что было с ними, когда они принимали внутрь напитки, которые, собственно, эта пивоваренная компания производит. Я вот... Игорь 580-й тоже говорит про иностранное пиво. Я, говорит, чешское предпочитаю, но Игорь, напомним, живет не в Российской Федерации. Литвы или Латвии требует узнать, соответственно, 123-й, а почему Литвы или Латвии? МВД Литвы говорит об этом. Балерина Илза Лиепа комментировала планы литовских властей лишить ее гражданства. Так что все-таки речь идет про Литву. Это пока срочное сообщение, каких-то новых подробностей по поводу этого дела в Литве нет, а Лиепа сегодня дает пресс-конференцию в пресс-центре России сегодня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 16 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы пишете через смс-портал или через телеграм. Дозванивайтесь в прямой эфир, а смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграме, либо на YouTube-канале, либо ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, сегодня вроде как послабее пробки, чем вчера и позавчера, но с другой стороны, вчера и позавчера прогнозы, как известно, оправдались в худшую сторону. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки сегодня в 7 вечера нам обещают. Главная проблема – это третье кольцо в районе Лужников и в ту и в другую сторону. Что-то сложное, очень сложное на Ленинском проспекте при движении в сторону области. Обращайте внимание, это вот в районе Большого Московского цирка, вот где-то там, то есть у метро «Университет», ближе туда. Причем там то ли ДТП, то ли что, на всех соседних улицах тоже бордовые пробки. Выбирая маршруты, попробуйте объехать этот район, наверное. 5 баллов прямо сейчас, 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в районе 19.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Большой театр находится в совершенно жутком состоянии на фоне новостей о переменах, которые ждут Большой театр в ближайшие месяцы. Как сообщается, официально это пока не подтверждено. Может быть создана дирекция Большого и Мариинского театров, и возглавлять этот театр будет руководитель Мариинки Гергиев. Первая тема, вторая тема, которую мы через 10 минут будем обсуждать, это, соответственно, сейчас я найду эту тему на самом деле. Просто у нас очень большой текст по первой теме подготовили. И вторая тема – это прекращение не серого. Помните, мы сегодня обсуждали серый или параллельный импорт, как правильно. Так вот, «Автодом» и «Автоспеццентр» объявили о том, что прекращают поставлять по параллельному импорту машины. Это очередное признание, что государство в этом смысле перегибает палку или какие-то другие причины. Вторая тема минут через 10, и 672-й объясняет нам, что происходит в районе Ленинского проспекта, откуда там пробки. На пересечении Ленинского и Ломоносовского не работает светофор.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Код города 495-й. 123-й продолжает обсуждать с нами историю Илзы Лиепы. Он не понимает, при чем тут Литва, если Илза Лиепа этническая латышка, а не литовка. Так утверждает 123-й, который, видимо, не знает, что Лиепа еще и, к примеру, народная артистка Карелии. Это тоже, наверное, важная деталь, видимо, вызывает вопросы. Первая тема, которую мы будем обсуждать в течение ближайших 10 минут, это возможные перестановки в Большом театре. И тут даже скорее не о перестановках в Большом театре надо говорить, а неком серьезном изменении системы управления главными театрами страны. Евгений Маликов, публицист, критик, автор телеграм-канала «Враг балета». Он с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вот это сообщение о том, что в ближайшие месяцы будет создана единая дирекция управления Большим и Мариинским театрами. На ваш взгляд, насколько вероятно именно такое развитие событий?
Насколько вероятно, никто сказать не может, потому что мы не знаем всех входящих условий и контекста. Но желательно это или нет, мне как человеку крайне консервативных взглядов, это было бы желательно. Потому что, как вы знаете, изначально была объединенная дирекция императорских театров.
Хорошо, объединенная дирекция императорских театров, но некоторые, тогда понимая, что жуткое состояние, о котором пишет сегодня МК, люди не понимают, что это хорошо?
Я не знаю, что люди понимают. Люди понимают то, что им расскажут.
Так, объясните.
Кто же знает? Ну, а кто же знает, что там на самом деле происходит? Что хорошо? Я не очень вот этот понимаю момент.
Смотрите, но художественный руководитель у театров тогда будет один, и это будет Гергиев. Если я правильно понимаю, говорят, что, мол, такого, чтобы художественно руководил двумя главными театрами в этой отрасли страны, не бывало. Вы говорите, было?
Ну, то, конечно. Это императорские театры, и что?
И там был художественный руководитель один?
Я не могу сказать про художественное руководство, и была ли тогда в номенклатуре должность художественного руководителя. Я говорю о реальном руководстве, которое было, о подчинении. А что касается Валерия Абисаловича, то я полагаю, что он вполне справится со всем. Это человек, как известно, очень деятельный, очень энергичный и, к тому же, очень известный человек.
Хорошо, тогда, вот, насколько я понимаю, в основном говорят о том, что, ну, таким образом же будет убита конкуренция, художественная, прежде всего, конкуренция. Ну, к примеру, того же Товстоногова в свое время могли бы поставить художественным руководителем Малого театра в Москве заодно, но ведь этого не делали.
А вы знаете, а разве есть конкуренция между Мариинским театром и Большим театром?
Ну, по идее, должна быть, нет?
Почему? Это один русский балет. Какая должна быть конкуренция между ними?
А, то есть, как бы вообще есть один русский балет, и все театры работают, что называют. А зрители ничего не выбирают?
То есть зрители что выбирают? Зрители выбирают постановку, зрители выбирают балерину, зрители выбирают танцовщика.
И руководители как раз делают эти постановки, подбирают этих балерин, ну и так далее.
Ну, конечно. Не сами, а, скажем так, они расставляют каким-то образом те фигуры, которые занимаются этим, которые на земле работают, так сказать.
Так, с вашей точки зрения, значит, вот это жуткое состояние людей в Большом театре просто потому, что им не объяснили?
Я не понимаю, что такое жуткое состояние людей в Большом театре. Любая перестановка требует от системы перестройки, и, конечно, она энергетически очень затратна, эта перестройка. И я тоже отношу себя к числу тех людей, которые боятся всяких перемен. Но здесь, слава богу, ситуация меня не касается, я могу смотреть со стороны. И я не вижу ничего страшного, неудобно, да.
Нет, хорошо, тогда по-другому попытаемся понять то, что пишет «Московский комсомолец». Театр, большой театр в жутком состоянии, и нужен кто-то, кто будет им руководить вместо Урина.
Ну, я не знаю, в каком состоянии большой театр, потому что тоже не владею информацией, ни внутренней, да и внешней особой информацией не владею. Но если, еще раз говорю, будет принято решение теми, кто знает о создавшейся ситуации, назначить конкретно Гергиева, я говорю только о Валерии Абисаловиче, то я абсолютно не буду возражать, потому что он дал понять всем, в общем-то, всему миру, о том, что он художественно состоятелен и административно состоятелен. По крайней мере, я не помню, чтобы нужно было нам ночами или с паспортом приобретать билет на Щелкунчика во время рождественских каникул.
Но, может быть, просто у Мариинского нет аналога Щелкунчика Большого театра?
Вы имеете в виду Щелкунчика Григоровича? Нет, нету. Но там есть Щелкунчик Войнонина, насколько я понимаю.
И он не так популярен. Разве нельзя это так объяснить?
Нет, конечно. Что значит он более популярен? Там есть еще и Щелкунчик Кирилла, господи, Симонова с декорациями и в оформлении Михаила Шемякина.
Хорошо, тогда вот эти упомянутые очереди, многие из наших слушателей, пока мы с вами говорили, на ваш взгляд, а может быть это правда просто ответ на проблемы со Щелкунчиком?
Какие проблемы со Щелкунчиком?
Ну, билеты, люди в очередях ломятся.
Вы вообще представляете, насколько это унизительно по паспорту покупать билет? Ну? Вы знаете, что я перестал ходить в Большой театр, как только стали требовать паспорт куда-то. Я беру только туда билеты, где паспорт показывать не нужно.
То есть вы к тому, что проблема в Большом театре с этим уже давно, и поэтому вот сейчас реагировать на конкретные проблемы с конкретными щелкунчиками?
Щелкунчиками нет, конечно.
Понятно, спасибо. Евгений Маликов, публицист, критик, автор телеграм-канала «Враг балета», был с нами на прямой связи. 7373948. Терри Пратчета нам цитирует 530-й. Никто не знает, как работает театр, даже директор театра. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Значит, Инза Лилиепа гражданка Литвы, потому что ее одно время, лет несколько назад, был очень удачный проект с одним из литовских танцоров. Поэтому ей Литва дала гражданство. Вот все, что знаю. Кого там интересовало, почему она гражданка Литвы? Это первое. Второе, значит, балет Симонова с костюмом Шемякина. Видели мы его с мужем, ну, лет, наверное, 12, а то и 15 назад, если не больше. Больше я на этот балет не пойду и никому не посоветую. Григорович все-таки Григорович. Или мы привыкли. Вот как по мне, я зятю-то не звонила, их, к сожалению, нет, они в Иркутске с дочерью. Но как по мне, это два совершенно разных часа. Мариинка и Большой. Я уж при государе-то императоре не жила, к сожалению, или к счастью. Но сколько я себя помню, между ними всегда было негласное соперничество. И я не представляю себе, как их можно как-то объединить, эти два часа.
Ну а что, конкурирует левая рука и правая?
Юрий Викторович, какая побеждает? У него вообще левая, правда?
А, ну да. С другой стороны, да.
Поэтому эту Сталёгову нельзя было назначить ни в один московский театр, потому что это не московский режиссер. Он по своей назове, он по своему духу не московский режиссер. Все там другое в Питере, и слава богу. Не потому что они хуже, а мы лучше, нет. Или не потому что мы хуже, а они лучше, нет. Они другие, и это нормально.
Ну, то есть вместо даже двух щелкунчиков будет тоже один щелкунчик. Я эту логику понимаю.
Нет, я не понимаю логику, когда один щелкунчик. Я говорю, что мне больше нравится. Вот щелкунчик Симонове с костюмом Шемякина мне не понравился. Но я, например, очень люблю оперу. А, кстати, а кто возмущается в большом театре? Оперная труппа, балетная труппа, оркестр или кто?
Да нет, на самом деле как раз говорят о том, что там, мол, в большом театре жуткая история просто. И надо наводить порядок.
Я что, во всех театрах всю жизнь жуткая история. Спросите у Балачкова, она вам такого расскажет. Спросите бы у Фаины Георгиевны покойной, она бы вам тоже
рассказала. О, да. Понятно, спасибо. Питерцы москвичей подсиживают, это их нутро утверждает. 42-й, 647-й понимает, что образовывается театральный ультрас. Очень многие люди пишут о том, что, мол, если фан-айди это хорошо, то почему бы не было что-то подобное и в театрах? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Лимузин. Я лично не вижу никакой проблемы в создавшейся ситуации в плане том, что должен просто прийти какой-то определенный человек, серьезный, из серьезных структур, который не относится ни к каким ни к театрам, вообще ни к чему, разобраться в ситуации и навести порядок раз и навсегда.
Нет, подождите, потому, подождите, это... театры чуть иначе устроены, поэтому...
Это не важно, как они устроены.
Да что вы?
Человек придет и устроит так, как надо, чтобы было удобно зрителю.
Подождите. Может быть, он не знает, как поставить спектакль, а именно это важно для зрителя?
Я уверен, что компетентные люди в нашей стране, когда надо, наводят порядок по щелчку пальцев.
Ага, и спектакли сами собой ставятся. Я понял, 530-й, а как он разберется? Да вот по щелчку пальцев. В Пушкине щелкунчика дают. Ну, кому это интересно, пишет 530-й. А в Пушкине, да? А, по-моему, в Щелкове тоже дают щелкунчика. 10 декабря, кстати, спектакль, если кто хочет, можете сходить в Щелковский театр, вместо того, чтобы стоять в этих очередях в Большой. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Если позволите, разовью мысль Лимузина.
Давайте.
Дело вот в чем. В театре есть директор театра, есть худрук.
Да.
Вот худрук ставит спектакли. Это нас не очень сейчас интересует. Там может быть кто угодно, пусть ставит, как он там считает нужным. Творческие люди, все дела. Но директор театра, это должен быть не творческий человек, а напротив, это должен быть человек с предпринимательским опытом, желательно, да, хозяйственник, который сможет из театра сделать предприятие. Понимаете, который предоставляет зрителям, собственно говоря, зрелище, да?
И который, собственно, находит художественного руководителя.
Который, ну, либо он, либо которому там спускают из министерства худрука, потому что...
А, да, министерство культуры ведь еще есть, да.
Да, представляем, да, прачечная знаменитая, вот, из того анекдота. Вот, поэтому, понимаете, если Гергиев, он будет кем? Он будет худруком этих двух театров?
Ну, он же директор и художественный руководитель Мариинки сейчас. И вот говорят, что, возможно, дирекцию Большого и Мариинского театров он тоже возглавит.
Ну, вот тогда я в это слабо верю. Просто ввиду масштаба деятельности, что одного театра, что другого, возглавлять два таких предприятия сразу... По сути, являясь два раза директором и два раза худруком, ну, при всем уважении к Гергиеву, мы как бы все согласны, что он, что называется, семи пядей во лбу, но что-то, мне кажется, не до такой степени.
Понятно.
А вот если он будет худруком там и там, то, наверное, да. Но тогда мы получим то, о чем Анна говорила. У нас будет стандартизированный театр. Тогда тоже как-то вот не бьется. По идее, везде же должен быть же какой-то свой взгляд на...
Ну, то есть я должен иметь возможность посмотреть питерского щелкунчика, московского щелкунчика, щелковского щелкунчика и пушкинского.
Тверского и Ярославского.
Да.
конечно.
И они должны быть разными. 7373948, телефон прямого эфира, Борис 579, а если не дотянем до 10 декабря? Ну, будем жить надеждой на то, что дотянем. Транслировать представление можно на экран на Манежной площади, пишет Юра 592, мол, тогда проблем с билетами не будет. И я прям представляю себе люди, которые смотрят балет при минусовой температуре. Варягов нигде не любят, пишет 123, тем более, когда в столичный театр приводят руководить человека из другого города. Ну, в данном случае, еще раз напомню, речь идет про объединенную дирекцию, то есть, возможно, человек и будет дальше работать в другом городе. Объединение фирмы и компании обычно приводит к ухудшению качества, утверждает 158-й.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Две компании, «Автодом» и «Автоспеццентр», заявили о том, что прекращают поставки машин по параллельному импорту. Причинами закрытия этого направления называются дорогие поставки в Россию, рост цен на автомобили и снижение спроса на автомобили. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на пресс-службу управляющей компании дилеров. Отмечается, что остатки ввезенных по каналам параллельного импорта машин распродадут, а дальнейшие поставки будут уже совсем единичными. Дилеры при этом продолжат поставлять запчасти, они будут выполнять обязательства перед обладателями машин европейских марок в полном объеме, как тут сказано, еще длительный период. И все-таки поставки машин по параллельному импорту прекращают. Это все-таки потому, что государство слишком много берет при этих поставках, или потому что у людей нет денег? Или слишком цены высокие, которые, собственно, эти дилеры пытаются установить? Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Масеев к нам присоединяется. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, вот эти заявления про «Автодом» и «Автоспеццентр», ну, во-первых, это единичная история, или проблемы с рынком параллельного импорта и правда есть?
Проблема есть после увеличения утилизбора, причем, что утилизбор увеличили для профессиональных игроков, которые везли в основном автомобили, а для физических лиц оставили, поэтому тот же «Автодом» уточняют, что они готовы под заказ привозить машины для конкретного физика, но не готовы вести самостоятельно, а объемы давал параллельный импорт именно за счет профессиональных игроков, и мы уже видим снижение доли параллельного импорта. Он у нас в течение года держался на уровне 13-14% от всего рынка, а, соответственно, в сентябре это было 11%, в октябре 10%, ну и дальше будет доля снижаться.
Ну, обычно в таких случаях, и вот Андрей Третий, наш слушатель с номером 003, он уже об этом написал, обычно в таких случаях пишут, как Андрей. Утильсбор на фоне маржи, которую получают эти перепродавцы, это копейки.
Ну, Андрей бы взял бы тогда и занялся бы этим бизнесом, и зарабатывал бы огромное количество денег, если он такой умный. Там нет такой маржи, это иллюзия, созданная в том числе и журналистами. Маржа есть у банков, вы посмотрите на отчетность банков и на отчетность автодилеров по прибыльности, и вам все станет сразу ясно, сколько зарабатывает маржи Сбербанк, 25% на капитал, и сколько зарабатывает даже там крупнейшие дилеры в процентном отношении. Но это несравнимые вообще истории. Это иллюзия, которую придумали, что дилеры очень много зарабатывают.
Но всегда же кажется, что в соседском кошельке денег намного больше, и это несправедливо. Ладно, тогда следующая история про снижение спроса. Снижение спроса – это проблема того, что пришли китайцы и их приняли?
Смотрите, на параллельный импорт снижения спроса особо нет. Здесь, наверное, «Автодом» просто говорит немножко о другом. Снижение спроса на покупку легально ввезенных автомобилей с уплатой всех пошлин, они становятся просто сильно дороже, чем те, которые везут криво-косо там, через Кыргызстан, с занижением таможенной стоимости и с риском потом доплаты в бюджет больших сумм. Вот про это идет речь. Но, в принципе, на рынке есть некоторое сейчас охлаждение, потому что мы подошли к планке. Мы ее перевалим там чуть-чуть по году, миллион. Но вот этот миллион, это те люди, которые готовы были по этим ценам купить новый автомобиль. А больше этих людей с таким кошельком нет. Плюс у нас Центральный банк гробит же не только экономику в целом повышением учетной ставки, но и автокредитование в частности. Соответственно, с такой учетной ставкой ЦБ автокредиты, естественно, взлетели в цене тоже. Ну, люди не готовы брать кредит по такой ставке. Поэтому идет охлаждение рынка.
Так, и еще...
борется с инфляцией, уничтожая просто торговлю.
Так, если бы дилеры много зарабатывали, они бы везли еще больше импортных автомобилей, чтобы еще больше заработать, они меньше везут. Сергей пытается объяснить ситуацию. А Андрей как раз продолжает с вами спорить. Говорит, вот смотрите, Манжара во Владике под заказ из Китая стоит 3 миллиона, а в Москве у дилера 5,5. Я нашел, вот пока мы с вами говорили, два варианта Манжара. И не 3 и не 5,5, но что вы скажете?
Я скажу, что Андрею надо разобраться в том, как этот бизнес устроен. Цену на автомобиль устанавливает дистрибьютор. И он устанавливает маржу, которую дилер получает. Соответственно, если мне не ошибает память, у Geely, у дилеров маржа в районе 7%. Могу ошибаться, плюс-минус 1%. Соответственно, ну вот на это и живет дилер. Только из этих 7% маржи нужно обязательно по требованию производителя построить дилерский центр. Нужно 1% от выручки отдавать на рекламу. 1-1.5% уходит на зарплаты, на содержание здания и так далее. Ну, еще раз. Если кто-то считает, что это суперприбыльно...
Непонятно, почему они до сих пор этим не занимаются.
Почему они до сих пор не там?
Хорошо.
Ребята, давайте скидывайтесь и бегом зарабатывать триллиарды.
А мы, в свою очередь, от большей конкуренции получим более дешевые машины. Всем хорошо.
Да, но более дешевые машины мы получим тогда, когда у нас рынок опять станет рынком покупателя. Мы движемся уже в этом направлении, уже там по ряду китайских брендов видно, что скидки пошли, потому что производители везут все больше и больше автомобилей, и это неминуемо приведет к перезатовариванию в какой-то момент. То есть конкуренция, она всегда полезна с точки зрения там уравновешивания рынка.
Да, тем более, что я вот досмотрел про этот Манжара, я сказал не 3 и не 5,5, в итоге 3,900 в Москве. Первое же предложение.
Ну, смотрите, там, во-первых, еще раз, вы когда везете машину под заказ, под себя, то, естественно, что она обойдется вам, если вы везете ее из Китая, она обойдется вам дешевле по той простой причине, что у вас, как физика, утилизационный сбор другой.
Соответственно, да, но вы машина... его по новым правилам в течение года продать-то уже не сможете. Точнее, сможете, но у вас будут проблемы.
Ну, нет, продать-то можно, только нужно будет доплатить утилизбор.
Ну, и серьезный.
Ну, да, но на Манжару там не прям так, чтобы он убивал бы эффективность, но тем не менее. Ну, то есть в любом случае машина, официально привезенная в Россию, производителем стоит дороже, чем она стоит в Китае. И здесь дилер совершенно ни при чем.
Ну, понятно.
Поэтому в этом смысле, ну, как бы, можно бесконечно долго спорить про дилерскую маржу. Лучше разобраться в том, как этот бизнес устроен.
Спасибо. Олег Масеев, руководитель проекта «Автомаркетолог», был с нами на прямой связи. По генеральной доверенности можно год покататься, пишет 342-й. Еще раз, а дальше-то что? Ведь один физик одну машину может везти и вам продать. Вторую уже не сможет. А Алекс рассказывает про Манжара в максимальной комплектации. Эксклюзив в Москве, как я понимаю, купил за 5200. А еще Елена. Дилерские центры построены давно. Раньше там продавали европейские авто, теперь китайские. Расходы у дилеров повысились незначительно. Не надо у нас слезу выжимать. А никто и не выживает у вас слезу. У вас в основном про деньги с вами разговор идет. Я не понял, государство одной рукой поддерживает или подталкивает, а другой дерет шкуру последнюю, что ли? 530-й не понимает. Автодом и автоспеццентр прекратят поставки машин по параллельному импорту.